Глава 18. Эпилог. «Ужас какой!» — сказал адмирал. «Просто чудовищно!» Они с Фалько стояли в толпе посетителей, запрудивших испанский павильон на всемирной выставке, открывшейся 2 дня назад. Слева от окон, откуда шел свет, за огромными стальными пилонами, поддерживавшими стропила, почти целиком занимая стену своей истерзанной геометрией, в исчерно-серых тонах, висела Герника. 4-летний ребенок накалякал бы не хуже. «А многим нравится», — заметил Фалько. Стеклянный глаз вместе с живым метнули яростный взгляд. Адмирал кусал усы, как будто искал того, кто осмелится своим поведением подтвердить эти слова. «Большевистская почкотня! Вижу, ты в искусстве не смыслишь ни уха, ни рыла. Веласкес, Мурильо, Гойя! Вот настоящая живопись. А это...» Он запнулся, подыскивая подходящее определение. «Дегенеративное искусство?» — с насмешливой услужливостью подсказал Фалько. «Да нет же, мать его! Пусть нацисты так выражаются, не путай. А тут просто монументальное надувательство. Трюк!» Фалько улыбнулся. Он очень внимательно вглядывался в полотно, ища в нем отличие от того, которую он уничтожил на улице Гранза-Гюстен. Но почти ничего не находил, если не считать нескольких чересчур густых мазков с подтеками, которые объяснялись спешкой. 2 картины казались совершенно одинаковыми. Можно не сомневаться, что решающую роль в этом сыграли фотографии Доры Маар, подруги Пикассо. «Мы все-таки не сумели помешать», — сказал он. Но адмиралу не в чем было его упрекнуть. «Ты сделал, что мог, и вышло недурно, очень даже. Красным пришлось открыть свой павильон с большой задержкой и вылезти вон из кожи, чтобы повесить картину к сроку. Кровь из носу, да? Ну, мы им ее и пустили». Они отошли от Герники к столикам кафе-ресторана, примыкавшего к залу. Издали поверх голов публики обернулись на нее еще раз. Причем адмирал споткнулся о металлический барьер, ограждавший какое-то причудливое сооружение. «Колдер! Ртутный фонтан!» — проворчал он, глядя все так же хмуро. «И еще один шут гороховый. А третий — Жан Миро со своим жнецом на 2-м этаже. Это такой же жнец, как я. Вы сегодня настроены на редкость нетерпимо, сеньор адмирал. В задницу твою терпимость! Эти красные шарлатаны ангела небесного способны взбесить своей топорной пропагандой. Видал при входе фотографии? Бойцы республики охраняют художественное наследие церквей, разрушенных фашистами. Можно ли врать наглее?» «Каждый крутится как может. Молчать!» «Слушаюсь, господин адмирал. Вот и слушайся!» Шеф Неос вытащил из кармана пустую трубку и свирепо прикусил мундштук. «Сколько шуму подняли из-за такого дерьма!» И, обведя осуждающим взором все вокруг, мотнул головой в сторону выхода. «Пошли отсюда, пока меня не стошнило!» Они пересекли внутренний двор, весь заставленный и увешанный стендами с фотографиями, плакатами, графиками и диаграммами достижений республики, и направились к лестнице, которая вела вниз, на улицу. Там адмирал надел шляпу, сощурился от солнечного света и, руки в боки, остановился, рядом с неким высоким кактусоподобным тотемом, читая плакат на стене. «В окопах сидят более 500 000 испанцев с винтовками, и они не дадут себя растоптать. Сами позорят себя такой чушью. Посмотри на лица посетителей, почитай газеты. Все поносят Гернику последними словами. И если устроители хотели всколыхнуть международный пролетариат, то ни черта не вышло».
«Пожалуй, что так», — согласился Фалько. «Пролетариат играет другую музыку».
«Именно! И пляшет другие пляски».
Они отошли подальше от толпы посетителей и продавцов сувениров и почтовых открыток. Из репродукторов звучали сообщения на 6 языках. Обстановка была праздничная, а центральная аллея запружена народом, двигавшимся по обе стороны от огромного фонтана мимо указателей ближайших павильонов — Египта, Польши, Уругвая, Португалии.
«Я получил прелестное донесение», — сказал адмирал. Оказывается, Пикассо предложил президенту Агири и правительству Басков по окончании выставки забрать картину себе. Ты сейчас лопнешь со смеху. А те сказали, мол, нет, большое спасибо. А знаешь, как выразился комиссар павильона? Художник Баск Усилай. Это 7 на 3 метра порнографии, гадящей на Гернику, на всю страну Басков и вообще на все.
Он остановился, очень довольный собственными словами. Взглянул на Фалько, словно призывая его в свидетели.
«Вот, хотели Пикассо? Хотели? Нате, получите и распишитесь. Кушайте его на доброе здоровечко!»
И постучал Фалько черенком трубки по плечу. Тот, надвинув шляпу Панаму на глаза, задрал голову, чтобы получше рассмотреть германские и советские павильоны, стоявшие по обе стороны проспекта. Огромная бетонная башня, увенчанная золоченым орлом со свастикой в когтях и со свастиками у подножья, вписанными в белые круги на красных знаменах, высилась напротив 30-метровой скульптурной группы. Мужчина и женщина, вероятно, рабочий и колхозница, взметнув над головой молот и серп, возвещали пришествие славного пролетарского будущего. Две ипостаси тоталитаризма встретились лицом к лицу. Адмирал с любопытством проследил его взгляд.
«Ну, что скажешь?»
Фалько немного подумал. «Симметрия?»
«Больше ничего?»
«Зловещая симметрия». Адмирал снова, на этот раз обстоятельней, оглядел оба павильона.
«Ты прав», — заключил он. «Жуть берет, а?»
«Да уж».
«Скверные времена настают для архитектуры малых форм».
Интересно, как будет бедняжка Европа вылезать из того, что на нее надвигается.
Уже надвинулась.
На террасе оказался свободный стол, и они заняли его, поглядывая на вздымающиеся к небу струи фонтана. Над павильонами на другом берегу, за врезанным в небесную синеву мостом Йены, поблескивала ажурным металлом Эйфелева башня.
«Когда возвращаешься в Испанию?» — спросил адмирал.
«Утренним экспрессом в Андай. А вы?»
«На будущей неделе увидимся в Саламанке. У меня тут еще есть дела. Явишься ко мне во вторник.
Будет исполнено.
А до тех пор постарайся не вляпаться, утешая жен, чьи мужья на фронте. Помни, что нынче почти у всех мужей пистолет на боку».
Они заказали чинзаны и отказались от альбома с видами выставки за 25 франков.
«Трешер», — сказал адмирал, обмахиваясь шляпой, — «слишком дорого». «Ты славно поработал с Боярдом, знаешь? Да и все остальное тоже вышло недурно».
«Прикажете принять как похвалу, господин адмирал? На вас не похоже, а для меня непривычно».
«Ладно, ладно, это не послужит прецедентом. Иногда ты ошибаешься и проваливаешь задание».
Адмирал огляделся и понизил голос.
«Как ты считаешь, тело не обнаружится?»
«Вряд ли».
«Ну да, советский стиль тебе знакомый. Все запутать, ненавязчиво предложить бегство, почетный отход от дел. Своего рода золотой парашют. Это их фирменный стиль. Они только что провели такую акцию в Барселоне с одним троцкистом, заподозрив, что он перешел на нашу сторону. Андреас Нин его зовут. Звали, потому что сейчас он мертвее моей бабушки. Сомнение разрушительнее, чем уверенность».
Принесли вермут. И адмирал омочил усы в своем стакане. Потом поднял его, рассматривая на свет, и остался доволен. Сделал еще глоток. «Можно вас спросить?
Рискни, и увидим, можно ли».
«Как давно вы узнали, что Эдди Майо британский агент?»
«С самого начала знал».
«А мне почему не сказали?»
«Не счел нужным. Эта информация тебе не пригодилась бы».
«Неужели она знала о нашей операции по Боярду?»
«Нет. Она всегда была уверена, что ее донесения более или менее безвредны. Что Ми-6 только хотела держать Боярда под наблюдением, да не смогло».
«И она не догадывалась о том, что мы замышляем?»
«Когда, наконец, догадалась, отчасти благодаря твоему вмешательству, было уже слишком поздно».
«В том числе и для нее самой,
да». «Я бы мог, да черта лысого ты бы мог! И довольна об этом. Не суйся в дела, которые тебя не касаются.